Заводи.
Всем привет! Это Вангалики, хотя, судя по тому, как мы сегодня собирались записываться, это могли бы быть Хинкалики,
Ван,
но
Ван Хинкалики.
Пусть будут Ван Хинкалики, пусть будут Вангалики. Было очень много тем для обсуждений, которые мы могли бы поднять, и их бы хватило на 10-й, 11-й...
И опустить.
И бы хватило на 10-й, 11-й том чего угодно, но собрал нас сегодня события, которые мы не можем пойти стороной. И это не вся фильмография Романа Михайлова, которую наш досточтенный Егор посмотрел практически за день, оставив себе немного на потом, а сообщение Юргена Сергеевича Клоппа о том, что он в конце сезона покинет команду «Ливерпуль» и поедет спокойно на ранчо объезжать свои пустынные земли и учить испанский язык. С вами Вангалики, Евгений Олегович, Егор Светоч Ага-Геоглу и Антон Михошенок, приобретший себе новые наушники, новые микрофоны, вообще новое все. Поэтому сегодня плагинимся вместе с вами, обсуждаем решение Клоппа, ну и все. Вообще обсуждаем футбол. Чем мы тут? Футбол, философия,
слушай,
все фильмы,
обычно,
все тексты Чарли Кауфмана и в нас питают мысли, эмоции, духи, как Шан Цунг, собравший всех лучших философов современности и Рождества Христова.
Ну, смотрите, у меня две ремарки. Две ремарки будет.
У меня тоже, кстати, будет две ремарки.
Но я сразу две ремарки.
И вместе будет три товарища, да.
Да, давай, может быть, мы в одной даже пересечемся. Первая ремарка, это я точно знаю человека, который больше всех страдает по поводу того, что Юрген Клопп уходит из Ливерпуля. И это Александр Зверев, теннисист. Потому что к моменту, когда Клопп объявил о том, что он уходит из Ливерпуля в конце сезона, Зверев вел в полуфинале 2-0 у Медведева. И сразу после того, как объявление случилось, Зверев перестал играть в теннис. Немецкий траур наступил. Мировая скорбь, как известно, из ремарка посетила Александра Зверева. И он перестал играть в теннис и проиграл в итоге Дане. Так что это первая ремарка. А вторая ремарка. Если сегодня Егор Алиев начнет опять свои ссылки к NBA и говорить, что а вот там тренеры вообще по 80 матчей в году, и вообще они работают бесконечно, и так далее и тому подобное, то просто напомним сразу Егору Алиеву до того, как начнем записываться, что там ценность одной конкретной игры гораздо меньше, и ценность результативного действия, тем более, гораздо меньше, чем в футболе. И на этом, собственно, можно заканчивать подкаст, потому что 100% у Егора Алиева уже выписано 150 тезисов по поводу американских лиг. Но давайте, может быть, послушаем, может быть, что-то...
Нет, слушай, ну хорошо, а как тогда относиться к НФЛ? Там меньше игр, чем в футболе. Ладно, у меня было два замечания другого содержания. Во-первых, по поводу соуса ранчо, ну, который поедет Клоп потреблять. Я вроде читал, что значит, ему выкупили и подарят дом, где он живет в Ливерпуле. Это раз. Значит, соответственно,
ему... Кто?
Ну, вот этот их холдинг, который владеет... Капитал прожиточного минимума, да. Вот. Пенсионный фонд России ему выкупит дом.
Липецкий бювет.
Липецкий бювет совместно с Пенсионным фондом России выкупит ему дом. В Подмосковье практически. Под Ливерпулье. Под брюшей Ливерпуля.
Под Ливерпулье, да.
Да. Вот, и он сможет спокойненько там подождать годик и снова вернуться и начать тренировать Ливерпуль.
Это же Эвертон, и тренировать Эвертон. Это жена про...
Ну да, но там уже шутили про Мойса, да, что Мойс будет следующим. Короче, по Мойса эти все. А второе, мы собирались, мы так долго собирались значит, на запись подкаста, посвященному увольнению, не знаю, уходу Клоппа, что мне просто очень, я посмеялся по поводу того, что это...
Что Хави уходит?
Да-да-да, что это самая красиво состарившаяся новость про то, как Хави в пятницу сказал, да у меня вот полно энергии, мы тут с руководством, у нас еще два титула впереди, и сегодня как бы...
Это знаете, как вот, я не знаю, у вас было такое или нет, когда еще нельзя было сообщения в чатах удалять, и ты какую-нибудь херню сморозишь и просишь какого-нибудь друга там набросать в чате, чтобы ушло подальше это сообщение. И примерно так же Клоп объявил и попросил Хави, может быть, это, давай, чтобы тебя обсуждали там немножко в чате.
Mail.ru агенте.
И сегодня еще Тенхам чуть не добавил туда же.
Да, с бомжами, да, четвертой лиги.
С кем там? С Нью-Орлеаном или кем они?
Ньюпорт.
Сегодня. Ньюпорт, да.
Нью-Орлеан. Не, ребят.
Ньюпорт — это то, чего сегодня Антону не хватало для наушников, кстати, мне кажется.
Чтобы заплагиниться.
Да.
История о том, что Хави сообщил, честно, я читал все новости, посвященные тому, что Хави уходит, как очень плохой косплей, просто ужаснейший. Причем он создал такой виток комментариев, совершенно полярных, тому, что мы видели... людей, реагирующих на увольнение Клоппа, что я подумал, что это, знаете, ну, это реально, я не знаю, должна быть какая-то мятная конфета и там суперсладкая, короче, или, я не знаю, должен быть в фильме, вот в фильмографии Романа Михайлова обязательно должна быть комедия и фильм ужасов, я не знаю, ну, что-то такое. То есть в мире должны быть...
Я тебе могу сказать, что в его фильмах обычно все это объединено.
Вот, да. Но мы не можем, к сожалению, объединить Хави и Юргена Клоппа в одну конкретную историю. Но давайте, что вас интересует? Бегор, у тебя была какая-то конкретный разгон. Я готов...
Не-не, у меня никого нет. Наоборот, почему? Да какой у меня разгон? У меня, этот, наоборот, тормоза.
Тормоза у Клоппа.
Нет, так мы же наоборот. Мы как бы... Нас разгоняет наш маэстро. Я исключительно как подмастерье могу выступать.
Ну, маэстро уже разогнал. Маэстро написал свое собственное мнение в его телеграм-канале, который мы не спонсируем, но иногда репостим, да, и прикрепляем, естественно, чтобы не забывали.
Да, но просто к тому, что, опять же, отчасти, в общем, цель, для чего мы здесь собрались, это была как раз для прояснения этих вещей.
Да.
Потому что понятно, что текст был написан с пылу с жару, так сказать, не дождавшись Хави.
Не дождавшись Хинхави, вот. Хинхави. Не дождавшись, да. 27 Хинхави.
Да вообще, мне кажется, что там никакого Хави не было, ну, то есть вот перед тем, как написать это. Вот, поэтому не будем привязываться прям уж совсем как-то жестко, потому что там, ну, там есть за что зацепиться, но, я имею в виду в плане критики, но главный-то тезис, наверное... можно сейчас сформулировать и озвучить, ну, заново, чтобы мы смогли его уже как-то пообкатывать, потому что мне кажется, что увольнение, ну, вернее, не увольнение, господи, почему увольнение этого? Никто не увольняет.
Сам себя уволил.
Клоппа,
самоувольнение.
Да,
самоотвод.
Есть два измерения. Есть как бы измерение личное, да, клоповское, ну, то есть мы можем поразмышлять на тему конкретно его ухода, но есть еще как бы и, скажем так, то, что мы пытаемся как закон вывести. То есть попытаться увидеть будущее и немножко визуализировать.
Ну давай тогда я тезис заявлю.
Да, да? Давай.
А ты будешь оппонировать, и Жека будет...
Ну, Жека еще тоже будет.
Да, Жека будет над схваткой,
как
обычно.
Я вообще... Опыт чемпионата Финляндии мне точно дарует, да. Дарует Sandstorm.
Да, ну, мой тезис заключается в том, что в современном футболе топ-уровня, под топ-уровнем я имею в виду не какие-то конкретные чемпионаты, а команды, которые регулярно играют в плей-офф Еврокубков, Лиги Чемпионов в первую очередь, и находящиеся в ранге легендарных клубов, потому что Манчестер Юнайтед в последнее время не играет регулярно в плей-офф Лиги Чемпионов, но так или иначе, Он остается легендарной командой, и тренер там тоже находится под таким же давлением. Мой тезис заключается в том, что в командах такого уровня тренером работать все сложнее и сложнее. И Это происходит из-за того, что давление естественным образом растет за счет того, что увеличивается там аудитория социальных сетей. Как минимум, вся жизнь клубная, командная проходит на глазах у болельщиков. Это не может не отражаться в первую очередь на тренере, который в итоге несет ответственность за результат. Но и самое главное, что количество матчей становится критическим, слишком большим, и вероятно, велика вероятность, что в ближайшие годы станет еще больше. И, соответственно, это не позволяет тренерам вести нормальную жизнь человеческую, и тот самый life-work balance даже не смещает, а просто сносит к чертовой матери в сторону работы, из-за чего Клоп, я думаю, совершенно не кокетничает, когда говорит, что нормальной жизни он по факту не живет достаточно много лет. И, Жека, ты сам как профессиональный футболист знаешь, как примерно это устроено, что ты некоторые гостиницы видишь чаще, чем то, что называется как будто бы твоим домом. То есть некоторые даже гостиничные номера в отдельных гостиницах ты знаешь лучше, чем знаешь то, что как будто считается твоим домом. Вот такой тезис. И это проблема, на мой взгляд. И как я вижу, что будет меняться в ближайшее время, так это срок годности...
Гостиничные номера.
Да, гостиничные номера, во-первых, еще быстрее будет меняться. Во-вторых, срок годности тренерской карьеры будет короче, потому что в целом мы сейчас находимся в таком мире, где что-то связанное с личной жизнью и с личными какими-то интересами становится чуть важнее, чем работа, да, в постиндустриальную эпоху, так называемую. Вот. Во-вторых, в футболе просто нереальные деньги на данный момент, и они будут только больше. Соответственно, ты можешь заработать достаточно быстро такие деньги, которые позволят тебе до конца жизни фактически ничего не делать, а, возможно, и детям твоим ничего не делать. Ну, и самое главное, что просто в людях так или иначе будет появляться желание, как у Клоппа, просто пожить некоторое время. Я, кстати, очень сильно разочаруюсь, если он действительно там до начала следующего сезона или там по ходу следующего сезона примет какую-то команду, потому что...
КамАЗ.
КамАЗ, да, например. Или Хаку. Причем это я про танец тот новозеландский.
Американский. Нет, сейчас на текущий момент он должен принять предложение от Федерации американского Самоа.
Почему?
Потому что в кинотеатры в прокат выходит фильм Next Call Wins с Майклом Фассбендером в главной роли.
Вот, кстати, нас тоже не просили это делать, но Антон Долин попросил нас об интеграции. Здесь наш техничный директор должен вставить интеграцию Кинопоиска. Вот. Ну, в общем, вот такой тезис у меня. И, Егор, вы этого не видели, но в чате нашем редакционном Егор полыхал. Вот сейчас посмотрим, какой у него остался запас этого огня.
Ну, на самом деле, ну, слушай, тоже уж там полыхал. Я могу сказать, что... Ну, давайте вот начнем с первого, да, с первого по поводу даже того, что сказал Клоп, и то, как, опять же, там, лично я это воспринял. Я вот в его словах я вообще не увидел того, о чем говорит Антон. То есть, скажем так, в интерпретации маэстро это звучит следующим образом, что Клоп... понял, насколько губительна работа тренера с позиции того, как она влияет на качество жизни, и решил, что все это его уже все это ему обрыдло. И, ну, опять же, забегая вперед, сейчас Тони это не сказал, но по сути он это писал и говорил, что его предсказание заключается в том, что Клоп вообще практически закончил с футболом. Ну, грубо говоря. Это звучало так.
Но он сам этого не исключает. Он даже вот на пресс-конференции, извини, на пресс-конференции, которая была после того, как он это объявил, он там путал, ну, два раза как минимум had и have по поводу своей карьеры. Но когда человек делает это, ну, не понимает это в прошедшем времени, стоит об этом говорить или в настоящем, ну, это, на мой взгляд, сигнал.
Но, опять же, лично я, услышав то, что он сказал, и это, кстати, как раз-таки, ну, отчасти, там, для меня немножко в другом, как бы, ракурсе всю эту историю разворачивает. Он, говорил о том, что ему важно в его работе, то есть метод его работы, его, принципы работы подразумевают, большую концентрацию энергии, которая способна объединять людей вокруг него. И он стал испытывать проблему с, скажем так, вот этой концентрацией. И если говорить там, о каких-то уже там далеко идущих выводах для профессии, то я как раз-таки думаю, что, может быть, тренеры придут к такой позиции того, что, ну, вернее, к переосмыслению того, что, наверное, немножко нужно по-другому строить свою работу, даже исходя из там, то, о чем ты говоришь, увеличение количества матчей и в целом там, увеличение медийного внимания. Хотя, честно, ну сейчас, может быть, мы немножко тоже вернемся к этому, я не понимаю принципиальное отличие медийного внимания там, 10 лет назад, там, 15 лет назад, то есть с момента, когда там
Нельзя
соцсети.
было прочитать о себе все, что угодно.
Ну, слушай, в газете тоже все писали,
И
как
твоей
бы,
семье,
не,
и
подожди,
твоей
подожди,
семье, и твоим
Гарик
детям и
Денисов
так
читал
далее.
Спортэкспресс и говорил, как так, поставили 2,7.
Это начиная от этого, заканчивая то, что мы, если мы берем город, ну, то есть люди живут в городах, правильно, и там семьи живут в городах, ну, как бы, окей, там соцсети мы, может быть, там даже когда.
Я живу в городе, но сомневаюсь.
Нет, ну, потому что, а наоборот, ты живешь в городе, где краски все друг друга знают. Понимаешь,
Так и
об
есть.
этом речь, что как раз в крупном городе, мегаполисе, там можно затеряться, а в таких городах, особенно как там Ливерпуль, вариантов особо. Ну ладно, это мы сейчас еще, я просто, это мы сейчас еще как бы все убираем.
Разовьем это.
Нет, просто в том смысле, что мы как бы убираем тот контекст, что Клопп это тот тренер, у которого не было никогда проблем с этим. Ну, то есть, к тому, что это он никогда не был в позиции Тенхага, ну, например, то есть его никогда не поливали. Его всегда со стороны болельщиков, что в Дортмунде, что в Майнце,
Это
что
факт.
здесь Ливерпуле. Ну, то есть, если даже.
Он любимец публики,
Ну,
это правда.
просто понятно, что у нас, опять же, у нас есть как бы некая проблема, обсуждая Клоппа, мы пытаемся каким-то образом экстраполировать его ситуацию на общую как бы тенденцию, да, найти какие-то общие черты. Понятно, что с Клоппом это немножко тяжело, но я, если уж искать какие-то общие черты, я бы скорее бы, вот, ну, первое, чтобы я усмотрел, что тренеры должны в какой-то степени, там, посмотрев на Клоппа, поняв, как выхолащивает вот эта история про предельную мотивированность и
Мотивированность, фокусированность,
да, и как бы,
фанатизм.
опять же, да, образ, который ты должен создавать, что, наверное, немножко нужно уходить в сторону, может быть, интеллектуализации процесса, потому что то, как Клопп понимает тренерство и то, как он вкладывается в него, инвестируется именно эмоциями, это не, ну, это не нормативно. Ну, мы можем привести примеры другого рода, там, опять же, там, то, что я призываю уже давным-давно пообсуждать про Карло Анчелотти. Анчелотти, я теоретически не очень себе представляю ситуацию, в которой Анчелотти скажет, что у меня нет эмоций.
Так,
Я, ну,
ожидаемо абсолютно было про Анчелотти,
ну, да.
чтобы сразу это, ну, обрубить. Напомни, пожалуйста, как Анчелотти выступил в Эвертоне. Баварию даже не берем.
А что, ну, а что, как он выступил? Что имеется в виду? Объясни.
Ну, на мой взгляд, не сказать, что там какая-то супер классная работа была. Ну, то есть
Но он.
хорошая, обычная работа.
Так а мы берем, подождите, а мы берем типа за эталон просто чемпионат Англии. То есть мы фокусируемся конкретно на чемпионате Англии, как на эталоне концентрации всех топ-тренеров, которые, типа, попадая в эту среду, они сразу же зачислены в
Не-не,
пантеон,
просто опять же,
там, где они
смотри,
работают либо
если про
фанатично, либо нет.
Анчелотти, ну, как бы предельно там короткую ремарку давать, то что можно сказать про Анчелотти? у него действительно, ну, просто это как обсуждать теннисную игру. То есть ты не можешь сделать вывод о этой игре, не понимая, как она в итоге закончится. Ну да, там, грубо говоря, конкретно у Анчелотти в сете, связанном с Эвертоном, было неудачно. Но...
Я к тому, что почему я об этом сказал, потому что легко достаточно, ну, не так, чтобы вообще легко, но гораздо легче тренировать с позиции там, отношений между людьми, как это делает Анчелотти. И я тот человек, который Анчелотти считает самым сильным тренером как раз за это качество, потому что я считаю, что эти качества социальной компетенции гораздо более важные, чем исключительно тренерские качества, знания тактики, техники и так далее. В конечном итоге важно, умеешь ты объединить этих людей или нет. Но в клубе, где у тебя собраны лучшие футболисты мира, тебе, ну, одни из лучших футболистов мира, тебе гораздо проще руководствоваться социальной компетенцией, а не тактическими навыками и энергией, как это делал Клоп, чем в Эвертоне.
Ну, слушай, это...
На мой взгляд, это очевидно.
Это, как, я не люблю сам эту фразу, но это скользкая дорожка. Потому что все-таки мы... Я понимаю, там у Реала есть всякие ореол, которые они создают, опять же, даже через свою там медийную активность, но игроки в Ливерпуле, они принципиально, ну, между игроками в Ливерпуле и Реалом нет пропасти. Это игроки примерно одинакового уровня. Они не... никто...
Но мне сложно сравнивать полузащиту с Эндо, там, даже Макалистером, предположим, и Собослай с Модричем, Кроссом и даже Вальверде. Там не будем говорить про там более сильные какие-то варианты.
Которые... О личных предпочтениях, где он бьет по перекладинам?
Да, с 50 метров. Но мне сложно сравнивать полузащиту такую, как у Ливерпуля есть сейчас, с той полузащитой, которая есть у Реала и в лучшем состоянии, да? И, конечно, чтобы это компенсировать, это расстояние между полузащитой, которая есть у Ливерпуля, и полузащитой, которая есть у Реала, конечно, нужно вкладывать больше энергии, что и делал Клоп. То есть этот метод впрыскивать энергию в команду, он на самом деле и позволял Ливерпулю все эти годы последовательно сокращать расстояние между собственной командой и сложившимися топами, потому что, опять же, если мы вспомним, где был Ливерпуль к моменту прихода Клоппа, это был, ну, откровенно говоря, середняк чемпионата Англии, да, а сейчас мы воспринимаем Ливерпуль как в каждом сезоне борца за любую серебряную чашку из всех возможных в Англии и в Европе. Вот, так что, и все это произошло благодаря тому, что Клопп вкладывал энергию. И я не вижу большой разницы между Клоппом и Анчелотти в том плане, что оба исходят из эмпатии, да, то есть и у Клоппа, и у Анчелотти основная посылка — это эмпатия, то есть просто у Клоппа она выражается в энергии, которую он передает игрокам на тренировках и в матчах внутри тренерского штаба, а у Анчелотти она выражается в просто умении коммуницировать достаточно хорошо, слышать проблемы игроков, идти, может быть, даже где-то у них на поводу, и в этом нет ничего плохого, и делать так, как они хотят, и так далее. Но основная посылка все равно у них схожая. Они не фанатики. Вот Жека сказал, что фанатизм. У Клоппа нет фанатизма, да, он именно предан тому, что он делает, но он не фанатик. И Анчелотти тоже не фанатик. То, что может произойти с футболом, это люди, которые строят свою карьеру на эмпатии, они будут просто быстрее выгорать, потому что в них не останется достаточно эмпатии. И в футболе могут остаться исключительно фанатики. Вот этого я бы не хотел, потому что иначе мы тогда будем смотреть на... Я не помню, не знаю, помните ли вы или нет, была такая передача на Discovery, где роботы самодельные мочили друг друга и пытались сбросить с ринга. Роботика она называлась, собственно.
Да, я помню, да.
Вот, ну, вот будет примерно такое.
Ну, Так, ладно, по поводу, значит, сейчас немножко тоже отклонимся от темы, но это важно проговорить. Во-первых, по поводу там разницы между... Понятно, что можно разные сочетания называть, ты сейчас назвал там Энда, Сабаслай и МакАлистера, да, и противостояние. Но мы все прекрасно помним финал, Жека что вообще отлично помнит, потому что он Кроуны ставил, и... Опять же, ясно, что это никогда не хороший аргумент, но уж если как бы как-то парировать, тоже нехорошему твоему аргументу по поводу, ну, ты просто взял как бы в каком-то, да, то есть, ну, можно было привести и другие сочетания на каком-то другом отрезке, но мы просто прекрасно помним финал последний между Ливерпулем и Реалом, ну, как бы Ливерпуль, в общем-то, вел игру, он, это не было такого, не то, что там как бы, что у команды под названием Реал игроки лучше, там наоборот, там Реал, в общем-то, занимался тем, что ловил свой шанс, они его словили, потом оберегали, но... Ливерпуль как команда играл лучше. Это первое. Ну, лучше с точки зрения, опять же, если мы говорим про лучшесть, как некий показатель там, доминирования на поле.
Ну,
да. Не доминирование, как там? Наклон поля сейчас вот такое используют. Это первое.
В Исландии так говорят.
Ты сказал по поводу того, что Клопп пришел в команду, которая там была в середине, но мы давайте не забывать о том, что ты сам просто про это говорил, что Ливерпуль относится к одним из самых как бы, главных брендов в мировом футболе. Понятно, это что... Факт. Да, и никто Клоппу на самом деле не ставил палки в колеса, если бы он хотел бы приобретать, к примеру, и как это демонстрировалось несколько раз. И когда он когда нужно было купить защитника почти за 100 миллионов фунтов, ему его покупали. То есть это тоже во многом ну, талант Клоппа, что он сумел создать такой ореол человека, который работает в ограниченных ресурсах, но это не совсем правда. Ну, то есть это не совсем правда с точки зрения того, что он все равно работал в топовом клубе. Если бы он хотел создавать коллективы, которые подразумевали, как ты говоришь, например, таких игроков, как в Реале, но он бы их получал. Ну, может быть, там не каждый раз, когда бы хотел, как в Сити это происходит, но через раз бы он их получал. И поэтому это исключительно как бы Клопп хотел этих ограничений, Клопп хотел создавать коллективы, где... как ты говоришь, ему нужно так инвестироваться эмоциями, ну, в общем-то, это как бы его рукотворная история, он не...
Ну, это элемент мифа, да, который...
Да, то есть он не работал в условиях, когда, знаешь, там человеку что дают, то и как бы тем и живи. Нет, ничего подобного. Он, и еще раз повторюсь, когда надо, ему всегда покупали футболистов, ну, слушайте, мы можем там... Была эта цифра, что почти миллиард евро было потрачено, с одной стороны, вроде как меньше по сравнению там, с Гвардиолой там, и другими тренерами, которые работали в Премьер-лиге, но опять же, это гигантские деньги, ну то есть скажи, кому потратить на трансфер 800, в Германии кто 800 миллионов тратил за 9 лет? Ну Бавария, наверное, только, это не факт, ну поэтому... Если говорить про то, что... про фанатиков. Просто можно тогда привести пример тренера-фанатика? Ну, кто фанатик? Вот особенно из той когорты тренеров, которые работают в, ну, типа, в большом бизнесе.
Ну, Гвардиола, безусловно.
Ну, я так и знал.
Ну, это просто эталон, да? Ну, последние годы там смещение.
Но я не считаю, что он фанатик. Я не считаю... Ну, просто у нас тогда просто вот в этом плане мы, значит, вкладываем разные вещи в понимание фанатизма.
Давай проясним.
Потому что
давай проясним.
Я абсолютно...
Давайте.
Да, я абсолютно согласен с тем, что... И, кстати, как раз-таки в тексте немножко это было, я тоже для меня показалось диким, когда ты начал писать про тренеров-фанатиков в одних абзацах про Клоппа. И я думаю, ну Клопп-то точно не фанатик. Даже его действия, вот то, что он сейчас сделал, это уже демонстрация, что он не фанатик. Потому что чем главное отличие, Славой Жижик еще учил в «Размышлениях красным», о том, кто такие фанатики и кто такие не фанатики. Фанатик не рефлексирует, он не может рефлексировать, он не может себе, он, ну, во-первых, он фетишизирует очень многие вещи, а во-вторых, он просто не может, то есть, почему как бы Клопп не фанатик, потому что он просто говорит, с меня хватит, все.
Ну, он отдает отчет реальности происходящего.
Да, фанатик никогда не скажет этого. Это,
фанатик
на самом деле,
скажет,
кстати,
знаешь что? Good evening.
Вот, вот, понимаешь, да, вот в том-то и дело, брат, вот знаешь, мне кажется, что мы с тобой обсуждали это. Вот если говорить про фанатиков, то отчасти, например, и я думаю, что ты, кстати, скажешь это, Тони, ну, знаешь, этот, чужая, конечно, Шинель, она подальше и не так пахнет. Но я думаю, вот, например, Андрей Талалаев, вот это фанатик, вот это реальный пример фанатика. Ну, то есть это человек, который не рефлексирует, он делает. Ну, то есть он делает, он даже не делает паузы между работами. Но ты говоришь, что ты удивишься, что Юрген Клопп через год возобновит работу, а кто удивится, что Андрей Талаев через день после увольнения не возобновит работу где-нибудь в другом клубе?
Это я имею в виду, но вот разница между, да, между преданностью делу и фанатизмом, на мой взгляд, заключается в том, что ты, если ты предан делу, то ты предан этому делу, пока оно у тебя есть. Но если у тебя его не будет, ничего страшного не случится. А фанатизм — это когда ты предан делу, но когда это дело, этого дела у тебя нет, ты вешаешься и ходишь по стенке. И не можешь...
Катастрофы личных жизней.
Да, ты не можешь обойтись без этого дела. И вот второе, мне кажется, губительным. Это с одной стороны. А второе, второй момент, который связан с фанатизмом, на мой взгляд, это... догматичность мышления, здесь мы сходимся, невозможность рефлексии именно в контексте футбольном, да, то есть, когда ты убежден в одном способе игры и не хочешь меняться ни исходя из футболистов, ни исходя из того, что происходит в футболе, не хочешь слышать игроков и так далее, и предлагаешь им исключительно механистический подход к игре и к тренировочному процессу, и тем самым игроков, ну, так или иначе, может быть, в краткосрочной перспективе это им помогает, в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, это не может быть выигрышным, потому что при первых же неудачах ты рискуешь потерять команду. В этом плане фанатиком, ну, Дзерби, например, можно назвать фанатиком в этом плане.
Да, я просто вот что хочу сказать, что мне кажется, что наша дихотомия, она ложная, ну, то есть, разделяя тренеров на фанатиков и не фанатиков, и при этом, мы вроде как оговорились, искусственно себя наложив ограничения, связанные с тем, что мы обсуждаем только топ-уровень, я не верю в тренеров на топ-уровне фанатиков, вот, потому что достижение этого уровня требует рефлексии, а рефлексия, фанатизм, не, ну...
Я не считаю так. Я не считаю так. То есть, на мой взгляд, эта дихотомия не ложная, потому что рефлексия требует, ну, подразумевает сострадание, да, в шопенгауэровском понимании этого слова, да, как какой-то высшего выражения воли. Да, сострадание.
И при этом у тебя есть Роберто Манчини, я понял.
Да, да. Рефлексия подразумевает сострадание. А когда ты фанатик и имеешь какой-то механистический подход к игре, неважно, какие у тебя игроки. И вот это неважно, какие у тебя игроки, и подразумевает, что сострадание как такового невозможно, потому что ты не воспринимаешь их как своих хоумис.
Я понял, да, как живые существа. Ты не понимаешь, да, как живые существа. Как ты воспринимаешь как манекены, как которые ты
питаешь. Да, я понял. Да, абсолютно. В этом плане мне...
Ну, как фишки.
Ну да, да, типа того. В этом плане, конечно, мне кажется, что разница между фанатиками и тех, кого я считаю преданными делу, и тех тренеров, которые мне больше нравятся именно с точки зрения социальной компетенции, ну, разница между ними довольно существенная. Но выигрывать могут фанатики тоже. То есть создать такую машину из огромного количества идеальных винтиков можно. И Гасперини показывает, что эта машина даже может достаточно долго работать. Но при этом Гасперини как бы... максимально далек от того,
Гасперини максимально далек от того, чтобы тренировать топ-клуб.
Нет, он когда-то... Ну, он, напомню тебе, что он когда-то пришел в топ-клуб. Причем
сколько он проработал? Я помню, да, он в Интере был.
Причем
да,
он пришел в Интер.
И поел в столовой.
Это как раз...
Не, он до столовой дошел и уволили.
Это как раз идеальный пример того, что тренер без эмпатии, тренер с каким-то исключительным подходом к игре и пониманием, что все игроки винтики, с большими игроками не сможет работать, потому что он пришел в Интер сразу после того, как они выиграли все на свете, и в Италии, и в Лиге Чемпионов, так там еще игроки были, которые и сами по себе все на свете выиграли, там, со средним возрастом 31 год. И когда ты этим людям пытаешься объяснить, что вот ты сюда, а ты в прессинге сюда, а ты сюда, ну, чаще всего к тебе возникнут вопросы, на которые ты очень быстро не сможешь дать ответ.
А Конте человек с эмпатией или нет?
Ну, ближе точно в этой шкале он точно ближе к эмпатии, чем Гасперини, на мой взгляд. Но он, конечно, тоже догматик. Но догматик и фанатик, ну, это разные.
Не, мы сейчас вообще затеряемся в оттенках. Меня конкретно во всем нашем обсуждении скорее, да, вот больше, в большей степени, скорее интересует вторая часть про тенденциозность, которую мы хотим выделить, того, что тренеры там, опять же, я вижу, как мы и блуждаем в оттенках, и употребляем что-то, и говорим о выгорании или не о выгорании, о бёрнаутах, о решениях, о балансе, о снисхождении к самому себе, к своей жизни, о важности игры или неважности, о фанатизме, догматизме и прочем. Но меня вот больше интересует то, что ты, Антон, говоришь по поводу, типа, в 40 лет все выиграть или там заработать и поехать отдыхать на Гавайи. Вот я бы не взялся давать такие прогнозы как раз-таки, потому что оттенков тренеров очень много, и ты сам сейчас как раз говоришь, что и каждый из них может и выиграть, и работать в долгую, и работать в долгую в различных клубах, и в различных системах, в различных структурах. Мне кажется, что я нисколько не собираюсь оспаривать принятое Клоппом решение после 9 лет дать там паузу, будет она большой или небольшой. Вот Егор упомянул в наших личных общениях, что он не смотрел ничего помимо самого сообщения Клоппа, да, самой 25-минутного ролика. Не смотрел...
Для пресс-конференции еще.
Да, пресс-конференции. Не смотрел, не читал какие-то выводы, обсуждения, эмоциональные попытки анализа какого-то. Мне лично там попадались... Ну, я видел что-то, мне попадалось на глаза. Я видел даже... Вот опять будет упомянут в тему или не в тему наш достопочтенный товарищ Сергей Петросян, который постоянно любит читать как Лайтман на язык тела. Вот мне как-то попадался вот, за эти сутки...
Да-да-да, это с англичанином, да-да-да, круто.
За сутки мне попался человек, да-да, который...
Почему он все так и есть?
Почему все так и есть? Он там про локти, про там позу, то, что его снимали еще по ноги, чтобы было видно, что он там колени трогает, там не трогает, сам себе задает вопросы. Вот много всего интересного можно вывести, но я бы не рассматривал это как тенденцию. То есть это может быть... понятно, что это существует. Ясно, что легко принять связь между увеличением количества игр на топ-уровне, уровня стресса, отсутствие в действительности личной жизни, да. Мне кажется, скорее, что тенденция может быть не к скоротечности тренерских карьер, да, на топ-уровне, а скорее вот то, что Егор сегодня в вашем обсуждении предыдущем вскользь проговаривает, что мы же все время находимся в поиске баланса, и, может быть, Клопп просто резко обрывает себя на моменте, когда... он как раз-таки в количестве напряжения, которое существует прямо сейчас, и в той энергии, которую он отправляет команде, создавая все эти связи внутри, возвращая ее из там плюс-минус какого-то, ну, понятно, состояния, где было неясно, будет ли Ливерпуль бороться за что-то в этом сезоне или не будет, и он все-таки это делает, он понимает, что это может его захватить настолько, что он забудет провести анализ самого себя, что ему, собственно, нужно сделать. Потому что ты помнишь, даже внутри стаффа он все-таки отказывался от тех людей. Помнишь, он же отказался от нескольких людей, которые работали с ним на протяжении скольки, 5-7 лет, правильно? Потому что понимал, что...
Он Бувича убрал,
потому что нужно... То есть он понимал, что это путь...
Потому что кто-то должен был в «Динамо» поехать.
Должен был поехать в «Динамо» и продавать Копенцева за 14 миллионов, я понял. Но...
Конечно.
Потому что Клоп, как раз-таки обладающий уровнем эмпатичности, размышлений и способность смотреть на многие вещи со стороны, в том числе на свою собственную работу. Он понимает, что в футбол ты не бежишь по беговой дорожке, по кругу. Это все-таки движение очень разноплановое. И нельзя идти только с одним и тем же суждением. Нужно давать себе различия мнений. В данный момент, я думаю, что он находится или находился в том моменте, когда ему нужно... вновь либо что-то делегировать, либо найти комбинацию такую, где он все равно остается лидером со своими собственными идеями, со своими собственными мыслями, не теряет при этом концентрацию от каждого игрока, но при этом и не теряет влияние собственных идей на тех тренеров или тех людей, которые на него работают. Я думаю, что он как раз-таки побоялся застрять в этом, как застрять в текстурах. То есть ему, наверное, на него упал таким грузом представление, что он, знаешь, как вот как Каррагер типа сказал, я думал, что Клоп у нас будет работать бесконечно, ну то есть вечно, что он будет работать 500 лет, до конца смерти. И здесь я могу согласиться, что если ты об этом задумываешься, то у тебя действительно возникает огромное количество страхов, что типа там ты не увидишь, как твои там дочери растут, я не знаю, как твоя жена там. То есть я бы скорее не брал в расчет исключительно его слова о том, что я типа не живу нормальной жизнью. Хотя я не спорю с этим. Ты совершенно правильно говоришь, что ты там видишь отели, ты видишь мир из окна автобуса применительно к Англии, там еще к поездам это, наверное, относится. Ясно, что это все тебя накручивает, как снежный ком, так ты в нем стремительно там куда-то несешься. Но я думаю, что скорее масштабирование своей собственной жизни на перспективу. Вот здесь Клоп мог действительно задуматься, что нужно остановиться прямо сейчас. И если вы видите, он же все-таки как это делает? Опять же, я лично считаю, что он это делает в том числе для того, чтобы парни выдали сезон. Ну, то есть он все эти рассказы про то, что он там в ноябре собирался уходить, он там об этом сообщал, они правдивы, вероятнее всего, потому что Клоп, я не думаю, что он играет какие-то там типа mind games, это все-таки не такой тренер, но они общим решением делают это в момент, когда нужно выстреливать до конца сезона. Я думаю, что они хотят победить, на 10-й год стать чемпионами, сделать определенную точку, и на этой позитивной ноте он спокойно едет отдыхать.
Я думаю, что здесь это сообщающиеся сосуды на самом деле, и это может быть тоже, но и в обратную сторону на это можно посмотреть. Если он говорит о том, что у него недостаточно энергии, то эта энергия может появиться от того, что сами игроки, которые идут сейчас на первом месте в чемпионате и борются по-прежнему за все трофеи, в которых играют, сами игроки, может быть, даже не обсуждают друг с другом, почувствуют, что им нужно сыграть из-за тренера до конца сезона, и это даст си энергию Клопу для того, чтобы докатить до конца сезона. То есть можно с той стороны, о которой ты говоришь, да, чтобы придать импульс команде, а можно посмотреть с другой стороны, то есть, ну, в той же плоскости, но с другой стороны немного, что это игроки дадут импульс Клопу докатить до конца сезона, потому что он-то говорит, что энергии у него уже сейчас не хватает, да, то есть, если игроки, и мы часто видели это в карьере у Клопа, если игроки покажут, что они готовы биться реально за тренера, пусть это и избитое выражение, но в этом случае оно абсолютно применимо, то это даст ему достаточно энергии, чтобы, ну, по крайней мере, не по крайней мере, а просто этот сезон довести до максимума, на который команда способна. Если говорить чуть глобальнее...
Да, можно я еще тебя чуть-чуть, и ты сохранишь мысль, что я просто пришло ко мне. Вот что я хотел бы подытожить вот от, по поводу тренерских карьер. Я скорее верю в то, что эти карьеры в топ-клубе будут короче, но они не укоротятся настолько, чтобы отработать 2 или 3 сезона, и все. Я это исполнил, меня на это хватает. Я думаю, что в принципе время проектов вокруг тренера, ну просто Клопп в целом, я думаю, для Ливерпуля и для чемпионата Англии в какой-то степени революционер. Но 9 лет, 10 лет — это очень приличный срок. Я не знаю, насколько в футболе, в одной команде, футболисты меняются, понятно, но они не меняются по 25 футболистов в сезон. Менеджеры меняются, но они не меняются, весь офис уходит куда-то. Мы можем смотреть, ностальгировать, там, не знаю, документалки про Бекхэма и смотреть, что там тетушка работает на ресепшене 25 лет, там 30 лет. Это все понятно. Но личности тренерские, конечно, они хотят, конечно, они не просто хотят вызовов, они понимают, что им нужно работать в разной среде, им нужно работать по 4, по 5 лет. Иначе, так это понятно, так это было и до Клоппа. Я к тому, что Клопп — это не прецедент. Клопп — это не отправная точка изменений в поведении тренеров.
Ну да, можно как минимум Зидана вспомнить, который уже несколько лет не тренирует и, мне кажется, прекрасно себя чувствует.
В 98-м.
Да. Это мы не забывали, Егорыч, мы не забывали, чтобы вспоминать.
Я, знаете, я вас сейчас слушал. Короче, у меня два озарения. Расскажу по отдельности, не сразу. Первое, я реально сейчас начал понимать, что, может быть, Антон хотел сказать. Вот.
Да.
И это... Здорово. И это, кстати, круто, потому что, это просто лишний раз доказывает, что многие вещи нужно проговаривать, а не писать. Но хочу зацепиться сначала по поводу того, что говорил Жекыч, потому что на самом деле я думал об этом и сегодня, и вчера, вспоминая цитации из наших любимых авторов, что «сова» — это не то, чем кажется, что зачастую слова человека скрывают истинный, подлинный смысл того, что он делает. Я вот как сторонник теории любых подозрений в отношении, опять же, любых действий, могу сказать, что у меня тоже есть вопросы, кстати, к Клоппу по поводу того, что вот он говорит о... что у него силы и энергия истощились. Я вот, размышляя об этом, думал о том, что... Во-первых, я вспоминал Лучано Спалетти. И...
Я вспоминал Лучано Спалетти постоянно.
Вот. Я просто вот как раз-таки тоже думал о том, что вот так по ощущениям кажется, что... давайте так. Не ощущение, а какое-то общее представление о том, как люди могут формировать... собственное мнение о жизни, свое, естественно, тоже, и как они могут себе представлять логику ее, что то, что сделал Клопп, в целом было уже, наверное, как бы все задачи, все эти ачивки были достигнуты, наверное, в момент победы в чемпионате, правильно? Потому что, ЛЧ, чемпионат, все, он...
Квадрупл еще, конечно, было бы просто вообще.
То, что просто сегодня Тони вспоминал, да, то, что, грубо говоря, ты, как говорят, он пришел к руководству страной, когда страна имела только вот дряхлую саху, а оставил с ракетами и ядерной бомбой. Вот, короче говоря, да, вот примерно с Клоппом то же самое. Но я вот просто думаю о том, что, возможно... Прошлый сезон, это уже еще в прошлом году, может быть, он уже думал об этом, но он не мог себе позволить уйти просто в силу того, что как бы люди, опять же, они зачастую заложники нарратива о самих себе, и в прошлом году он не мог уйти, потому что они самый дерьмовый сезон, на самом деле, был за все то время, что он был в Ливерпуле. То есть, короче говоря, мне кажется, что в какой-то степени там Клопп был, наверное, он уже созрел к этому решению давно. но он выбирал верный тайминг, правильный. И вот то, что он говорит, я, кстати, ему верю в этом смысле, когда он говорит о том, что... верю, естественно, потому что это укладывается в мою картину мира. Вот. Когда он говорит о том, что я смотрю на пацанов, смотрю на команду и понимаю, что, ну, типа, они на подъеме. Я ухожу, я не оставляю руины за собой. Да, я тоже думаю, что отчасти, может быть, это так и есть. То есть он...
Ну да, оставить команду, когда она не может играть, это, наверное...
Когда она в переходе, когда Мбаппе, господи, когда Мане ушел, да-да, когда Мане ушел, когда там, ну, вот это, да, был этот момент нестабильности, когда, опять же, там они, ну... Действительно,
Ван Дайк провели. Травмировался и после травмы.
Они правда, их сезон, этот, вот где они играли в финале с Реалом, там был безумный же сезон. То есть там было больше, там, ну, по-моему, да. 90 матчей. Ну, то есть, короче говоря, там реально. Наверное, да, он в том числе размышлял, что, может быть, он думал, что. Ну, блин, на самом деле, Жек, реально, вот я сейчас думаю, ты прав. Мне кажется, что. Ну, не зря же он это сделал сейчас посеред сезона. То есть, как бы, ну, почему, например, не сделать это, когда сезон окончился? Ну, это первый вариант. Почему нельзя сделать это, когда, грубо говоря, сезон только начался, да? Вот вы начали играть, ну, и ты уже говоришь, все, это лебединая песня. Уже хер с ним, как это все сложится. Ну, может сложиться и как, например, в прошлом году. Нет, он выбрал именно, знаешь, он как дождался, когда они перевалили, ну, определенную точку в сезоне, когда стало понятно, что да, мы сейчас можем, у нас есть хороший плацдарм для достижения чего-то, ну, в частности, наверное, чемпионства. И вот сейчас заявлю. То есть я не говорю, это опять же, это не то, что кто-то там подстраивает жизнь под... ну, вернее, наоборот, конструирует, режиссирует жизнь. Просто, ну, сейчас по таймингу получился лучший момент. Но я даю себе отчет, что, мне кажется, эта мысль по поводу ухода, она созревала в нем уже давно. И на самом деле ведь были эти все вещи. Когда он переподписывал контракт, вот который, ну, последнего, там же уже тогда шли разговоры, что он не хочет его переподписывать, что там Жинка его попросила, ну, и тому подобное. Потому что, на самом деле... если все-таки там погружаться в внутреннюю кухню Ливерпуля, насколько я осведомлен, там в действительности, ну, происходили определенные процессы не очень здоровые, то есть там в руководстве, менеджменте, там уходы, я сейчас просто, ну, я не могу воспроизвести имена людей, но они уходили, менялись. Клопп тоже мог это принимать во внимание, что это как бы его проект, и это вещь, которая будет в любом случае дальше связана с ним на всю жизнь. И он не может просто так взять, как бы, и уйти логически, эмоционально, не подведя это к тому, как он бы это хотел сделать. Вот. А и последний вот момент касательно Клоппа и всей этой истории, связанной с тем, что почему именно сейчас. Ну, мне кажется, что он мог еще вот о чем думать, что на самом деле, как вот тоже бывает в NBA, ну, на самом деле, не только в NBA, в любом виде спорта, когда люди, ну, понимают, что они достигли возраста, когда, ну, это их, как бы, финальный срок для, не знаю, там, подписания максимального контракта или там для, ну, как бы, вот, последнего финального какого-то такого итогового рывка, который...
Спринта.
Который, да, который создаст их наследие. А, в принципе, говоря да. про Клоппа, мы можем говорить про это наследие.
Я этим сейчас в Финляндии занимаюсь.
Да, блядь, ничего страшного.
Спринтую. Ничего. Спринтую каждый раз.
Как сказал главный герой фильма «Год рождения», все будет на наших условиях. В общем, я к чему? Что Клопп, может быть, тоже понимает с точки зрения возраста, что сейчас надо закончить эту историю с Ливерпулем, отдохнуть, и вот последний заход, это уже будет его финиш. И именно поэтому я ставлю на то, что он не закончил с футболом. Что... И почему-то мне, на самом деле, если когда первые минуты я думал про сборку, ну, про Германию, я сейчас теперь думаю, что, наверное, все-таки это будет еще клуб. Мне кажется. И если, кстати, это будет еще клуб, тогда, значит, весь ход мысли был более-менее верный. Вот. Это то, что касается, ну, внутренней логики этого...
А что ты понял, о чем я говорил, о чем я писал?
Да, по поводу... Я на самом деле сейчас... я просто... Ты это не проговаривал так, То есть это не в тексте и как бы перед этим не звучало так очевидно, как я сейчас это просто услышал. Я просто понял, что в какой-то степени... Короче, значит, смотрите, что я думаю. Тони, он как этот, он как рыцарь, как крестоносец, как вернее, как человек, который
Тони
который делает облоги для фоток игроков Шиника, которые
Тони
решили...
даже, Тони, ты знаешь, что Тони, во-первых, да, делал облоги, пики ставит на фотку.
Да, да.
Тони открывал клуб Excalibur в свое время в Курске,
вот,
знаешь?
Да. Короче.
Night Flight.
Короче, да. И, соответственно, он принадлежит ордену эмпатии, ордену людей, которые считают, что в футболе самое главное и вообще основа любого взаимодействия — это взаимодействие между людьми. И
да.
Вот я сейчас... у меня такая интерпретация. Короче говоря, Тони не может простить Клоппу, даже не то, что простить, а как бы ему не нравится, что сделал Клопп, потому что Клопп, как, естественно, там, пурпурный кавалер ордена эмпатии, он сейчас отступает. Он отступает, показывая слабость людей, которые привержены эмпатии, и обнажая вот эту уязвимость перед людьми, которые готовы быть фанатиками. Но на самом деле, опять же, это все ложно. Мы как люди, как провозвестники с Евгением Олеговичем, мы знаем, мы, во-первых, много знаем о фанатизме, потому что...
Я очень много знаю о фанатизме.
Да, потому что не все знают практики, которые мы практиковали на даче. Например, как человеку с ростом меньше 1,70 м, и которого признают в 46 штатах из 53 карликом, как ему допрыгнуть до 2,5-метрового провода, ну, вернее, высота провода. Но он это делал, Он знает, он что-то знает о фанатизме в этой жизни. Вот.
Опять про Сергея Петросяна.
Да, да, получается, да. Да? И, короче говоря, да, и вот я понял, что в том тексте, который был у Тони, это была боль. Это была боль человека, которому показалось, что один из главных адептов того пути, который он для себя избрал, он отступил. Но это тактическое отступление. Это жест доброй воли, как мы знаем. На самом деле все только-только начинается.
Блин, ну это прикольно, на самом деле, что ты так это воспринял.
Класс,
я,
класс.
Я это как раз не считаю. Не считаю, что отступление... Я как раз считаю, что футбол настолько мужское что-то, да, что... какая-то мужская вещь, что слишком настроена на то, чтобы только идти вперед, и как раз отступлений футболу и не хватает. Поэтому с этой точки зрения я более чем поддерживаю Клоппа. Но версия прикольная. Но я вообще не против отступления никакого. Вот. И Клоппа только поддерживаю в том, что он сделал. И это важно для, в целом для индустрии, на мой взгляд, потому что он провозвестник какой-то проблемы. Вот, но я хотел бы вернуться...
Да, извини, пожалуйста, я просто последний... Я абсолютно согласен. Вот именно с этим тезисом я двумя руками за, потому что мне тоже... Мне кажется, что с позиции как раз-таки коллективов и сообществ, да, вернее, правильно так, тренерского сообщества, то, что сделал Клопп, это круто, потому что... Ну, опять же, он просто еще раз нам продемонстрировал, что люди, которые там находятся, и самое главное, вернее, даже не так, не то, что находится, а то, что можно, проявляя эмпатию, будучи человеком, который способен к рефлексии и который занимается вот этим осознаванием себя, даже находясь на таком уровне, что он может этого уровня достичь. Что ему не нужно быть фанатиком, ему не надо быть роботом, ему не нужно быть человеком, который, не знаю, там, посвящает, полностью растворяется.
Во-первых, это. Во-вторых, я бы хотел обратить внимание, почему в целом этот поступок достаточно сильный, потому что что подобное, момент подобный, я уже не знаю, мы говорим рефлексия, господи, на любое ударение, на это любое динамическое ударение нашего родного языка.
А в финском языке как будет?
В финском?
100 грамм столичный.
Да.
Сальмяки, да. Кстати, я думаю, что на финском что-нибудь типа с какого-нибудь английского рефлекта. Что-нибудь такое, не знаю. Почему этот момент мне демонстрирует действительную силу? Мне кажется, Клоп напоминает многим людям, что многим людям, которые... Это нельзя назвать заблуждением, это нельзя назвать иллюзией. И
это нельзя назвать усталостью.
Усталостью это точно нельзя назвать. То, что Антон указывает о и медийной составляющей, и вообще формировании, и роли личности, Клоп напоминает людям, которые подумали о его идеальности, о том, что он сам знает, о том, что все не идеально, и напоминает себе об этом постоянно. И в том числе может себя в чем-то остановить. И я понимаю прекрасно, что это тоже будет еще одним пазлом, еще одним элементом во всей этой структуре идеальности, потому что, ну, понятно, сейчас возгласов о том, что, опять же, какой Клоп крутой, и как это все это упаковывается в его не образ, а в его существо.
Миф
в его существо
становится.
Да, это становится еще сильнее. Но если смотреть глубже, если смотреть все-таки в само зерно, да, в появление, ты говоришь это как о проблеме, но я бы скорее говорил это как о характеристике спорта, потому что все-таки, ну, я не думаю, что это проблема. Это может быть проблемой, опять же, с какого-то определенного угла. Да?
Я согласен. Только, Жак, наверное, знаешь, не спорта, а, опять же, характеристики не спорта, а характеристики игры.
Игры, да.
Потому что здесь, мне кажется, что я тоже... Для меня это довольно симптоматично, потому что я обращаю внимание на слова. Мне тоже показалось, что Тони... рассматривает это как проблему, то есть он ставит это как проблему, соответственно, которая требует решения. Но мне не кажется, что это проблема. Мне кажется, что это ну, опять же, это игра, ну, как бы, как сказал Дезерби, мне понравилось на самом деле. Он сказал, что это очень сложная работа, но на самом деле это одна из лучших работ, которая вообще возможна, потому что...
Да, безусловно, это не вопрос, это 100% так. Но я все равно считаю, что есть проблема.
Куперкотлета.
Подвергаются слишком большому давлению при слишком... Ну, то есть отдача жизненная недостаточная, чтобы не считать это проблемой. Вот так вот. То есть они не получают достаточно удовольствия от жизни. Нет, работы, а от жизни, потому что это разные все-таки вещи, да, чтобы не считать это проблемой, на мой взгляд. И здесь я хотел бы как раз вернуться к тому, что Жека говорил по поводу, ну, все-таки о том, что, какие тенденции могут быть в дальнейшем. И Жека сказал, и, может быть, поправишь меня, если я неправильно тебя понял, что вот эти вот промежутки, нахождение в топ-клубе, как я понял, ты считаешь, что со временем они будут становиться просто меньше?
Ну, я думаю, что... Смотри, это же все-таки тоже можно рассматривать... Да, наверное, какая-то пилюля, да, какой-то паллиатив от выгорания конкретно в одном каком-то месте, в одном проекте, и, возможно, даже для эмпатичных личностей это еще сложнее. Даже невозможно, я уверен, что это еще сложнее, потому что ты воспринимаешь себя зависимым от этого так же, как и они зависят от тебя. Соответственно, проектность в укороченном промежутке позволит и не слезать с адреналиновой иглы, и при этом, если ты все-таки не на адреналиновой игле, а ты просто эмпатичный человек, работать совсем в новой среде, в новых условиях.
Вот я понял тебя. Вот какая мысль мне пришла в голову, что, ну, может быть, опять же, я же не убежден, что конкретно, типа, будет так, что в 43-44 года люди будут заканчивать карьеры. Я, конечно, немножечко делаю это как трикстер, да, то есть я сознательно какой-то мощный тезис выдвигаю, чтобы можно было за него зацепиться, чтобы обсудить, да? И мы это сейчас делаем. Может быть и другие варианты. Могут быть и другие варианты. Например, вот то, что мне пришло сейчас в голову, да? Что люди будут просто делать шаг или два назад после топ-клуба, не заканчивая с работой, но при этом условно говоря, уходить тренировать Майнц после Ливерпуля. Да? То есть не находиться исключительно в этом пуле топ-клубов, а делать шаг назад и уходить тренировать в удовольствие так, чтобы у тебя оставалось время, и поднимать какие-то небольшие проекты. И в этом случае мы как раз можем снова вернуться к Анчелотти, который после того, как работал в Милане, Реале, Челси и Баварии, он все-таки работал с Наполи, который тогда далеко был от того, чтобы бороться за чемпионство, и работал с Эвертоном, да, то есть он эти два шага сделал назад, прежде чем снова вернулся вперед, да, и это может быть тоже таким решением, чтобы перезарядиться, взять проект, где на тебя не будет такого медийного давления, где тебя в любом случае будут воспринимать как главного человека в проекте. А это тоже очень важно, потому что внутриклубное давление — это очень важная штука. От всех тренеров топ-клубов требует результат, безусловно, потому что это гигантские деньги, которые вкачиваются в клубы. И тренер не является самым важным человеком в итоге в таких клубах. А в клубах вроде того же Майнца, предположим. Ну, просто мы говорим о Клоппе, поэтому невозможно про Майнца не говорить. В клубе типа Майнца, естественно, тренер типа Клоппа будет главным лицом. Да? И здесь же ты можешь перезаряжаться, находясь в небольшом городе, рядом с семьей, пусть даже там рядом с болельщиками, которые иногда могут, конечно, докучать сильно, но так или иначе, ты можешь жить жизнью. Да, а потом уже возвращаться к тому, чтобы там тренировать большую команду. Ну, в целом, Спалетти достаточно большой промежуток в своей карьере сделал для отдыха и вернулся, и оказалось, что в целом может... Я писал, кстати, в канале тоже, когда Спалетти взял чемпионат Италии, я тоже писал об этом, что сделать брейк в карьере — это очень важно сейчас, чтобы... Ну, как минимум для того, чтобы просто пожить своей нормальной жизнью, там, на виноградниках.
Он обувь шьет, кстати. Но это, кстати, вот к твоему тезису подобному еще новость о том, что Скорсезе уговаривает Дэниела Дэ-Льюиса сняться в очередном фильме.
Это с обуви, это шутка, да, отсылка к обуви. Короче, слушай, я...
Да.
Я вот тоже, когда читал и сейчас слушаю тебя... Пожалуйста, можешь объяснить, что такое жить нормальной жизнью? Я просто, реально, меня это очень сильно триггерит, потому что, ну, как бы, если жить нормальной жизнью, это подразумевается некая повседневность, то что там хорошего...
Ну, в нем дома находиться.
Да, что там хорошего-то? Ну, просто к тому, что... да, ну, просто поясни, что ты имеешь в виду. Я тогда просто смогу...
Миллениалы ищут, да. Что такое нормальная жизнь.
Да, что я тогда смогу как-то препарировать это. То, что пока как бы нет какой-то четкости формулировки, это тяжело воспринимать.
Ну, ненормальной, обычной жизнью, жизнью обычного человека. То есть...
Но что значит... Ну, мы
жить дома, мы можем быть рядом обычно... с семьей, не находиться в мясорубке, где у тебя... два матча в неделю, а то и там два матча за 6 дней. Иметь возможность выходить в город, гулять, ходить в театр, в кино, проводить время с детьми и так далее. Всего этого, ну, по большому счету, тренеры топ-команд лишены. И здесь неважно, фанатики они и отказались от этого по собственной воле, или они хотели бы все-таки проводить время с семьей, но просто не имеют на это для этого возможности.
Ну.
Понимаешь, о чем я говорю?
Я могу понять это, но дело в том, что так живут не только ну, тренеры, главные тренеры команд. Ну, то есть это...
Ну, так же... Не, подожди как секунду. Сказать? Так, ну, так живут и... Ну, кто? Так живут и игроки, и другие люди, которые работают.
Да, там много кто так живет. Так, да нет. И никто не те, кто в футболе живут, да. То есть там, не знаю, ну, есть люди, которые... Ну,
игроки о том же самом говорят последние годы. Те игроки, которые склонны к рефлексии и имеют достаточно хорошие мозги, о том же самом говорят все последние годы, начиная от Брёвина и заканчивая Кроссом. Все говорят о том, что матчей слишком много, мы не успеваем нормально жить. Вот о чем они говорят.
Но ты же понимаешь, ну слушай, это знаешь, это немножко как бы тоже, это такой странный разговор, потому что значит, матчей слишком много. Вы много зарабатываете. Это прямая как бы, прямой, скажем так, зависимость. Хотите зарабатывать меньше, ну, играй. Ну, вернее, если вы хотите меньше играть, вы будете меньше зарабатывать.
Играть в чемпионате Финляндии.
Да, ну, потому что...
Но я хочу сказать, что нормальной жизни тоже не будет.
Да. Но, опять же, мне не очень... Ну, просто, как бы... придание повседневности некой нормативности меня в целом очень смущает. Потому что это возможно только лишь, наверное, в каких-то статистических анкетах. Но ни один человек не считает, что вот я нормальный, я живу нормальной жизнью. Каждый думает, что он...
Егор,
что как будто
Егор,
есть...
Егор, не, Егор, Егор. Егор,
да. Я могу Егору привести цитату здесь Игоря Гамулы, светлые
памяти. Да, Царство Небесное.
Его как-то спросили на пресс-конференции какой-то, что вообще он делает в свободное время, какие книги читает и так далее. И он сказал, что, знаете, с этой работой домой пришел перед клавиатурой, сайт Спортэкспресса открыл и уснул прямо на клавиатуре. Книги почитаем потом, на кладбище. Вот что тренер, который работает не с самой топовой командой, может тебе сказать по поводу нормальной так называемой жизни. У него не может быть, практически не может быть никаких... там, предпочтений в литературе, музыке, любом искусстве и так далее, политических предпочтений и так далее, каких-то собственных мнений на какие-то важные политические проблемы, потому что он просто не в теме, и у него нет времени для того, чтобы вникать в эту тему. Вот и все. И это оторванность от жизни.
Так это нормальные люди так и живут. Они так и живут.
Ну, здесь ладно. Здесь...
Ну, нет, просто, ну, правда, нормальные люди так именно и живут.
Ну, здесь вопрос же в чем, Антох, я как раз до того, я просто не мог тебя оградить от цитации Гамулы, все-таки, знаешь, надо иметь уважение, но я знал, что я в целом прогнозировал высказывание Егора на этот счет, что, ну, здесь же, в общем-то, было понятно, что Егор задается вопросом... возведение в разряд нормы, что есть в целом норма, что не норма и так далее, обычности. Мне скорее, то есть, Антох, то, что ты говоришь, мне это вообще понятно. Я все это прекрасно
давайте
понимаю.
Давайте так. Назовите слово «нормальную» на «полную». Вот так вот. Полной жизнью тренер топ-клуба точно не живет.
В руках человека творить свою судьбу, творить свою жизнь. Ну, как бы я верю в это. И...
Вот он это и сделал.
Если, опять же, тебе это не надо, то как бы, ну, если ты не можешь это осознать как потребность, то значит, ну, как бы, ну, значит, ты живешь такую жизнь, и она абсолютно нормальная. Ну, то есть, я не очень понимаю этого. То есть, там, тренеры не разбираются в, не знаю, там, в искусстве, кино, литературе, в политике. А кто разбирается-то? Кто реально разбирается?
Ты Романа Михайлова смотришь?
Я смотрю, но опять же...
Не, ладно.
Но я себя не воспринимаю... Ну, опять же, но я не воспринимаю себя как... То есть, если я думал бы, что я нормальный человек, ну, блин, ну, тогда как-то...
Не, я... Антох, тут такой момент. Я тоже не очень уверен, что мы подходим под критерии нормальных людей в целом. Но я хочу, чтобы... In conclusion, Егорыч... понимаешь, так как мы с тобой знаем, что Антон...
Иномарки для понтов, я помимо, знаю, да.
От Азы валят. Помимо того, что Антон сегодня искал наушники на остатках черкизовского рынка.
У Клопа забрал.
Сегодня у него было рандеву, встреча со своей дочерью. И так или иначе, когда Антон как раз-таки рефлексирует на тему того поведения личности, нас вдохновляющей в той игре, которая нам очень нравится, в той части игры, которая многими людьми в том числе воспринимается как работа и как... Сегодня я во «Внутренней империи» Линча видел... точнее, слышал это выражение.
«Внутренней империи» Блинча.
Сейчас скажу. Способ бытования. Вот. Образы жизни. Понимаешь?
Жорж Перек.
У Антона. Жорж Перек. Да, да. Жизнь, способ употребления. Способ употребления. Так вот,
да, да.
Так вот, и исходя даже из текста, который мы сегодня так или иначе затрагивали, который написал Антон, эти чувства играют в нем с еще большей силой, когда он видит поведение людей, способных разделить работу, которая превращается в жизнь, от жизни, которая может стать в какой-то степени работой, но не сожрет ее, как лангольер, время в одноименном фильме. Вот вокруг чего Антон и блуждает, говоря о нормальности или обычности жизни. Я всем желаю видеть эту часть баланса, в том числе и в тренерах, которые нас восхищают и позволяют этой игре эволюционировать, находить что-то новое, новые оттенки, посвящать время себе, своим женам, детям, друзьям. Не обязательно киношке, театру и прочим радостям бесподобной жизни, но не забывать о том, что социальные взаимодействия внутри команды, они, в общем-то, понятно, что им это все не ограничивается, хотя это очень важный элемент жизни, это правда. Да.
Ну, я, опять же, если мы уже завершаем наши танцы с бубнами, я просто хочу сказать тоже, наверное, вспомнить цитацию и сказать о том, что Фолкнер, такой был писатель североамериканский, у него есть фраза о том, что самое страшное, что может произойти с человеком, и ну, это уже не его цитация, это от меня ремарка. Именно поэтому я считаю, что там, все прогнозы нашего маэстро о том, что тренерство будет оканчиваться в возрасте 45-43 лет, медианно, что это не оправдается. Дальше продолжаю цитировать Фолкнера, что самое страшное, что может произойти в жизни с человеком, это когда он не понимает, кто он есть на самом деле. И именно по этой причине, мне кажется, что неважно, деньги, телевидение, букмекеры, YouTube, разрешивший рекламировать букмекеров в будущем, я не знаю, увеличение бюджетов команд в медиалиге не должно приводить к тому, чтобы тренеры заканчивали свои тренерские карьеры в столь юном возрасте. Именно по той причине, что помимо всех этих великолепных вещей есть просто, опять же, то, что мы сегодня обсуждали. А мы обсуждали осмысление человеком своей жизни, нахождение смыслов в этой жизни, в том числе, которая как бы в том числе придает энергию. И мне кажется, что если ты связываешь свою жизнь с футболом, неважно с чем, хоть с гандболом, с женским, если ты связываешь свою жизнь с чем-то, то ты начинаешь во многом определять себя через эту деятельность. Именно по этой причине люди не будут бросать и не будут завершать, потому что им, как воздух, нужен ответ на то, кто они есть.
Кто ты есть.
Да.
Но здесь, да, здесь тоже, чтобы тоже сказать какое-то последнее слово, да, здесь в целом...
Ой, не зарекайся, Яндекс сегодня выпилил одно последнее
слово. С музыкальным сопровождением.
Да, здесь все-таки важно отождествлять себя с тем, чем ты занимаешься, но не давать этому поглощать всего себя. И чтобы, вот как Жека сказал, да, чтобы в какой-то момент ты не ощутил, что это больше, чем ты сам. И в целом цитата Фолкнера тоже об этом, на мой взгляд, да, что то, что ты делаешь, больше, чем ты сам. И из-за этого ты не совсем понимаешь, а кто ты и чем ты занимаешься на самом деле. И соблюдать этот баланс между тем, кем ты хочешь быть, кем ты являешься в глазах других и кем ты являешься на самом деле сейчас, в данный момент. Вот этот баланс очень хрупкий на самом деле, и его соблюдать не так просто. И здесь, конечно, я со своей стороны тоже гляжу на это, как человек, который некоторое время, там, может быть, жил в других городах от своей семьи, от своего ребенка, и там в том же футболе работал и работаю по-прежнему, но теперь могу находиться ближе к нему, понимая, что этот баланс важен, и соблюдать его важно. Понятно, что это дело каждого, но профессия не может становиться больше жизни, и никакое дело, на мой взгляд, не может становиться больше жизни, и стараться жить полную, нормальную жизнь обычного человека, назовите это как угодно, все равно необходимо стремиться к тому, чтобы она у тебя тоже была, помимо профессии.
А кто-то скажет, что гений должен отдать себя в жертву жизни. Друзья, это был сеанс психоанализа от Антона, Егорыча и Жекича. Это были Вангалики. До встречи.